Добрый вечер. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И наш сегодняшний гость – известный российский оппозиционный политик, бывший замминистра энергетики России Владимир Милов. Владимир, добрый день.
Добрый вечер, да.
Владимир, тема, которую я хочу обсудить с вами, это заявление Светланы Тихановской. Она сказала, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным. Она как бы сказала, что она знает, что, в общем, до определенного времени большого желания, может, в Кремле с ней встречаться не было, но ситуация меняется. Протесты продолжаются уже очень долго, я думаю, дольше, чем, скажем, думали в Кремле. Вот. Ну и с ее точки зрения встреча, в общем, как бы назрела. В октябре господин Песков, пресс-секретарь Путина, говорил о том, что, в общем, Кремль не собирается встречаться с Тихановской, поскольку она живет за границей, вообще, по его словам, не связана с Белоруссией. Вот. Ну, вот на ваш взгляд, теперешней ситуации это возможно, в принципе, теоретически?
Теоретически возможно. Вообще, я думаю, что, конечно, с одной стороны, Светлана Тихановская в таком сложном положении, то есть нужны какие-то прорывы. Понятно, что ситуация со временем для Лукашенко становится хуже, но это все-таки такое медленное удушение, и многие люди разочарованы от того, что вот за несколько месяцев прорывов нет. Понятно, что у Владимира Путина во многом находятся ключи от разрешения белорусской ситуации, то есть если бы, например, он прекратил поддержку Лукашенко и сказал, что да, нужна какая-то переходная власть, то это изменило бы все. Путин далеко не единственный, и я вот верю, что не главный фактор, который влияет на ситуацию, а главное это все-таки то, что думают и делают сами белорусы. Но Путин имеет огромное влияние на положение дел, поэтому, конечно же, вот это неудивительно, что возникают такие идеи вот встретиться с ним. Ну, наверное, Тихановскую можно понять, что она вот как-то пробует разные варианты, как из ситуации выйти. Но здесь, я думаю, все, кто понимает, что такое Путин, я думаю, что отдают себе отчет, что это исключительно сложно рассчитывать вот от разговора с ним получить какие-то конкретные результаты. С ним уже даже западные лидеры перестали активно общаться. Про него известно, что где сядешь, там и слезешь. Что он умелый манипулятор, особенно с таким, ну, давайте откровенно говорить, политически не очень опытным человеком, как Светлана Тихановская. Он обязательно как-то ее обманет, вот использует все свое обаяние, чтобы сказать, да-да, мы вас очень любим, да, но в итоге либо завербовать ее, либо пропихнуть какой-то свой вариант решения проблемы, либо и то, и другое, да, поэтому сложно Светлане, вот она пытается какие-то делать такие рискованные шаги. Все понимают, что Путин настолько опытный и циничный игрок, что его очень сложно переиграть. Но, с другой стороны, я вот вижу, что из Москвы поступают у Лукашенко сигналы, что они недовольны тем, что он не может решительно поставить точку в этом политическом кризисе. Вот Лавров был в Минске, он говорил, что он там Москва поддерживает.
Вот я хотел, кстати,
Сейчас мы вернемся к этому, но вот мне кажется, очень важно, что Москва посылает сигналы, что какое-то урегулирование все-таки нужно. Я думаю, что, может быть, Тихановский вот чуть воспрял, услышав эти вот слова, да. Вот, поэтому, ну, здесь явно есть зазор, на котором можно играть, но я еще раз повторю, что Путин и его окружение – это очень тяжелые люди, они циничные предельно, они обманщики, они очень умеют сильно вот обращать любые какие-то сомнения и трещины в свою пользу и навязывать какой-то свой вариант. Поэтому, да, наверное, пробовать с Кремлем в какой-то диалог вступить надо. Хотя очень сложно поверить, что для Тихановской вот с ее отсутствием опыта такой диалог может иметь какие-то шансы на успех.
Ну, я так понял, что вот как у нас тут люди пишут в чате. В общем-то, ваш ответ, если очень коротко, нет. Вот сейчас с ней не будет разговаривать Путин, скорее всего.
Вообще может. Вообще может. Может, да. То есть, вы знаете, скорее нет, но я бы не исключал этого совершенно. Я сужу вот почему. Что, как говорят, мы сейчас еще опять вернемся к Лаврову, да, вот как говорят на курсах MBA, money is king, да, то есть надо, если вы хотите понять, что на уме у Путина, надо понять, что он делает в плане денег. То есть он сразу поддержал Лукашенко политически, но денег ему почти не дал. Дал очень мало. Первый транш только вот, и то не из России, а вот из этого Евразийского фонда стабилизации и развития. Всего $500 миллионов за вот эти вот, сколько там прошло, соответственно, 3 с лишним месяца, да. Это говорит о том, что Путин не хочет вкладываться в режим Лукашенко. Он в него вот финансово практически не верит, потому что денег ему много не дает, да. Вот, и тем более и Путин раньше, и вот сейчас Лавров все время говорят про какие-то вот эти политические там конституционные, какие-то, я не знаю, реформы, да, то есть вот, я как это все считываю, это выглядит так, что Путин, в принципе, посылает сигнал Лукашенко, слушай, если ты не можешь их подавить, то давай как бы ты с ними как-то хотя бы как-то договорись или изобрази что-то такое, да, то есть вот такой сигнал Москвы. В принципе, идет, поэтому я бы 100% эту встречу не исключал, но, конечно, это будет, в принципе, такая вот овечка, даже не против волка, а против, это такой мегалодон просто, да, то есть с огромными зубищами, поэтому успех вот переговоров Тихановской и Путина, мне очень сложно вот это себе представить.
Ну, тут, знаете, я хочу спросить вас про немножко другой аспект. Дело в том, что Тихановская, она же вот не одна, как перс, так сказать, на свете. Я вот на днях разговаривал с таким человеком, Владимиром Остапенко, это бывший посол Беларуси в Аргентине, который, так сказать, перешел на сторону народа. Сейчас он в команде Павла Латушки. Вот. И он мне сказал, что, говорит, нам показали в Москве стенограмму разговора Путина с Лукашенко. И, говорит, там, например, сказано, что, в общем, Путин сказал, что 21-й год, Александр Григорьевич, это дедлайн. Это конституционная реформа, и вы уходите. Ну, я в данном случае как бы не столько вот про содержание послания, сколько про сам по себе, так сказать, факт коммуникации за media the message. То есть какие-то люди имеют контакты, ну, может быть, не с Тихановской, но вот, кстати, господин Остапенко в прошлом замминистра иностранных дел, вот вы бывший замминистра энергетики, то есть разговаривают с солидными, серьезными людьми, и, возможно, эта коммуникация может быть не такая, так сказать, шоу, вот-вот-вот, Путин встречается с Тихановской, так сказать, в Кремле, в кремлевских палатах. Ну, какие-то люди серьезные. С одной стороны, с другой стороны, возможно, встречаются. Вот вы про это немножко в курсе что-нибудь, вот про такую коммуникацию?
Смотрите, я в курсе вот про что. Что я вот могу только повторить, что да, в Кремле исключительно недовольны Лукашенко. И они, конечно, думают о разных вариантах. Там можем поговорить о сценарии, что им мешает, да. Но они, конечно, думают о разных вариантах, где в будущем они его не видят, лидером Беларуси, потому что он все проиграл. Они понимают, что у него настолько серьезная потеря легитимности, что ему придется, вот, чтобы дальше Лукашенко, допустим, править Белоруссию, нужна какая-то очень сильная внешняя подпорка, без которой он не выживет. И они за него впрягаться полностью и давать ему эту подпорку не готовы. Поэтому они, конечно, варианты эти рассматривают. Но вот вы говорите там, что у Тихановской есть какое-то окружение, где есть там профессионалы в области госслужбы. Охотно верю. Думаю, что это так. Но вы знаете, Юрий, я, например, лично много раз общался с людьми, там, министрами, губернаторами, главами корпораций, там, международными лидерами, которые вот так вот один на один сидели с Путиным в комнате. Да? То есть первое, ну вот такие взрослые, как бы опытные мужики, они говорят, ты понимаешь, когда ты испытываешь ужас в этот момент. Потому что, когда ты один на один, то перед тобой предстает как бы абсолютно циничный человек, который сразу тебе выкладывает на стол все свои возможности, что он может с тобой сделать, с одной стороны. А с другой стороны, очень мило улыбаясь, предлагает, говорит, а вот если вы там не хотите вот этого всего, то давайте делайте, как я говорю. Да? То есть в этой ситуации, допустим, там все эти помощники остаются за дверью, их туда не пустят. Будет Путин против Тихановской, и он ей там вот, то есть это такой как бы удав против кролика, он как бы сможет ей, в принципе, все вложить в голову, что он считает нужным, как у нас говорят, выходишь из кабинета с мнением начальника. Поэтому здесь вот я очень этого момента боюсь, они в этом плане не равны, и никакие помощники здесь, конечно, не помогут, но вы правы, да, действительно, в Кремле Лукашенко сильно недовольные, и они хотели бы вариантов развития ситуации, но важно, не в форме капитуляции Лукашенко, а в форме какого-то благообразного процесса с сохранением лица, да, то есть это вот такого, что типа, да, мы признаем Тихановскую, Лукашенко завтра уходит, вот Путин точно не пойдет на такие истории, он будет пытаться как-то накрутить, обмануть, создать какую-то сложную комбинацию, где через шаг можно будет Тихановскую переиграть, вот готовиться надо к этому.
А вот, кстати, насчет, так сказать, переигрывания. У вас ваш канал называется «Обнимашки с диктаторами», да, но вот белорусский кейс подсказывает, что иногда эти обнимашки, они такие медвежьи. И вот я имею в виду недавнее заявление Лукашенко, который приехал в больницу и там сказал, что, значит, вот у нас будет новая конституция, и я уже вашим президентом не буду. Вы не расстраивайтесь, но, так сказать, вам придется с этим смириться. Ну, они, может, не очень расстраивались, но самое главное, что это прозвучало буквально на следующий день после того, как в Минск приезжал Лавров. И Лавров, в общем, тоже, так сказать, мягко напомнил, сказал вам привет от Владимира Владимировича, и вот у вас с ним были разные разговоры в Сочи, и вот, так сказать, мы помним про... О чем вы там разговаривали? Ну, и вот, возможно, вот это как бы послание корреспондируется вот с той информацией, которую вот от господина Антипенко вот я получил. То есть, иными словами, не означает ли это, что Москва, в общем, выкрутила руки, так сказать, дожала Лукашенко в своих, так сказать, медвежьих объятиях, и вот они его уже, так сказать... Кстати, интересно, что вот эту мысль о том, что я ухожу, после конституционной реформы, он первый раз озвучил во время встречи с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он туда приехал и, ну, по косвенным, по их словам, по словам тех, кто, так сказать, оттуда вышел, он там это сказал: «Я уйду». Вот. Ну, это как бы, что называется, к делу не пришьешь. Тут было сказано, что называется, публично: «Урби и орби, я ухожу». Но вот, на ваш взгляд, это вообще как бы последнее слово, потому что в Москве, что, в общем-то, знают, что, ну, Путин, конечно, человек циничный, но Лукашенко тоже не белый и не пушистый. И опыт кидания, в том числе и Москвы, у него огромный. И у Москвы опыт, когда ее кидали, тоже большой. И когда ее кидал именно Лукашенко. А вот в данном случае вы считаете, он кинет? Или так сказать, все-таки вот Лавров его дожал, вот его, так сказать, там запугали, напугали и так далее?
Несколько моментов. Первое, ну, конечно, он кинет. То есть и Лукашенко, и Путин, и Лавров – это люди, которые…
Один друг друга кинут.
Им нельзя верить. То есть их надо дожимать уже на действия. То есть просто вот разговоров это недостаточно. Но я хотел здесь вот как бы на такой светлой стороне. Я думаю, что это должно вообще сильно воодушевить белорусов, потому что надо смотреть всегда на ситуацию в динамике. То есть, вот, скажем, 3 месяца назад он говорил: я выиграл 80%, там, вы чё, это какие-то 20 алкоголиков, я вас задавлю, да. Сейчас он впервые сказал, это лед тронулся. Мне кажется, людей это должно само по себе сильно воодушевить, как динамика риторики Лукашенко, а не как абсолютная оценка вот его слов, верить ему или нет, да. То есть, то, что он так поменял риторику в правильном направлении, это уже как бы очень хорошо. Это, мне кажется, вот людей должно там сильно подбадривать. Второе. Они все будут пытаться кинуть до последнего момента, пока их не прижмешь уже к стене. То есть их надо... Их Лукашенко, и у нас тут Путина, этих людей всегда надо дожимать. Если они вот как змея такая, да, то есть если они вот могут выжить и вывернуться, они выживут, вывернутся, кинут, обманут и так далее. Да? Поэтому, что касается вот отношений Лукашенко с Москвой, то здесь это очень сложная ситуация. Я призвал бы не упрощать, потому что, с одной стороны, Кремль, конечно, уже понял, что Лукашенко потерял контроль и хочет его поменять. С другой стороны, для Кремля эта ситуация чревата, потому что еще одна победа демократической народной революции над диктатором, которого поддерживает Путин и который плоть от плоти такой же, как Путин. Понимаете, даже если Путин технически будет сильно участвовать и влиять на этот процесс смены власти, это все равно для него большой удар. Потому что теперь это невозможно уже сделать так, что просто вот Путин сел, договорился, допустим, там какой-то переходный совет, все как Путин сказал, но уже никуда не денешь вот эту народную революцию предыдущих месяцев, и все будут понимать, что сыграла роль она. Люди вышли на улицу против диктатуры и добились смены власти. Что там произошло потом в кабинетах, это 25-й вопрос, и Путин это понимает. И Лукашенко понимает, что Путин не может просто так его сдать, поэтому вот он здесь цепляется там последними когтями за всю эту ситуацию. Поэтому здесь вот надо понимать, что нет линейной истории, что раз Путин надоел Лукашенко, он согласится на какой-то легкий переходный вариант. Нет. Он будет, скорее всего, делать это максимально с сохранением лица, значит, и с сохранением Лукашенко до последнего в какой-то серьезной роли. А Лукашенко, зная это, будет пользоваться ситуацией, ждать, когда она все-таки успокоится. И вот когда она успокоится, попытаться восстановить над ситуацией контроль всех, кто там ему мешал там подавить и так далее. Вы знаете, там не совсем прямая аналогия, но она вот как бы схематично похожая, когда вот после выборов и проигранных и под давлением оппозиции бывший зимбабвийский диктатор Мугабе был вынужден уступить в 2009-м и дать пост премьера своему противнику Моргану Чангирае, да, но через 4 года он дождался и раздавил его, выгнал и полностью восстановил контроль, который вот у него был уже до военного смещения. Да. Вот я думаю, что Лукашенко, он понимает сложности для Путина, он понимает, что игра такая комплексная, он будет пытаться уцепиться вот до последней возможности,
кстати, вернуть себе контроль. У меня к вам вопрос вот как бы в другую сторону. Да? А зачем Путину вот вся эта игра такая сложная, немножко византийская, с этой самой конституционной реформой? Ну, вот знаете, если брать, так сказать, далекую историю, революция в Австро-Венгрии, 1848 год, государь-император Николай I, так сказать, послал корпус Паскевича, который утопил в крови Вену, вот, брата императора австрийского, так сказать, восстановил статус-кво, ушел, и, так сказать, никто не требовал от императора конституционной реформы. Вот. Другое дело, что потом этот австрийский император кинул Россию, как мы знаем, во время Крымской войны, но это уже другой сюжет. Но я в данном случае говорю, что почему Путин не действует как Николай? То есть в Минске бунт, инспирированный, так сказать, ЦРУ, Польшей и прочими. Мы, так сказать, помогаем нашими пропагандистами, деньгами. Александр Григорьевич молодец, легитимный. Все. Почему вообще зашел разговор о конституционной реформе? Почему Александр Лукашенко не австрийский император для Путина?
Да, потому что времена изменились, и Путин сейчас уже видит на примере разных ситуаций, там в том же Донбассе, например, да, он видит, что удерживать контроль при полном неприятии местного населения с помощью только внешних оккупационных сил – это исключительно тяжелая задача. Особенно вот в Беларуси сегодня, когда реально, я думаю, в Кремле они в шоке от того, что восстала вся страна. То есть им придется, по сути, ввести оккупационную силу, которая будет против всего народа. И это, там остались, наверное, какие-то недобитые вот сторонники Лукашенко, да? Но если будет иностранная оккупационная армия, да, или полиция, то их уже и не останется уже совсем. То есть это будет... У нас большой опыт за последние 30 с лишним лет, когда Москва пыталась бороться с силой, с национально-освободительными движениями вот, в каких-то национальных окраинах, она всегда проигрывала, она всегда проигрывала. И они понимают, что и у них и финансовый дома задница, я извиняюсь, да, то есть вот сейчас ввязаться, вот влезть туда силовым методом, чтобы удержать как бы диктатора при полном отсутствии народной поддержки, это исключительно рискованная операция, да, и это, в общем, все не стоит того. То есть он там увязнет, будут проблемы, которые еще дома аукнутся, это вызовет резкий всплеск отторжения и сопротивления в Беларуси. В Беларуси появится черно-белая картинка. Теперь вы за оккупантов или против?
Сейчас, ну, даже пока сейчас, ведь, даже пока сейчас ведь до оккупации речь не доходит, потому что речь не идет, потому что, ну что ж, ОМОН выполняет свои приказы, так сказать,
но система работает. Белорусские силовики плохо справляются. То есть здесь вопрос о том, будет российская экспедиционная сила или не будет. И вот Путин не хочет этого делать. Он понял, что ему придется воевать со всем народом, и он совсем не хочет в это ввязываться. Кстати, обратите внимание, Путин всегда во всех внешних конфликтах он выбирает линию очень небольшого сопротивления. То есть очень быстрый захват Крыма, практически без сопротивления. А захват части Донбасса и отказ от дальнейшего наступления, которое предполагало бы кровавые какие-то захват городов, там бойню типа Сараева и так далее. В Сирии они стабильно участвуют только авиацией, и официальная армия не принимает участие в боевых действиях, это делают другие, да. То есть Путин всегда, вот когда он держит где-то контроль, он это, в общем, делает так, откровенно говоря, малой кровью, да. Вот, поэтому здесь, я думаю, что это нереалистичный вариант, вписываться он не будет, он будет пытаться изобразить какое-то политическое урегулирование. Ну, а почему конституционная реформа? Потому что ему технологи подсказали. А как сделать так, чтобы оставить Лукашенко, ну, изобразить какие-то изменения? Ну, как обычно это бывает. Конституционная реформа – это любимый прием всех диктаторов и самого Путина, и там, не знаю, Сарксяна в Армении, там, и... Кстати, когда, например, они пытались успокоить оранжевую революцию в Украине в 2004 году, там же тоже вот была как бы речь, что конституционная реформа, переходим к президентской парламентской республике. То есть это стандартный технологический прием, если вы хотите власть сохранить, но изобразить, что вы вроде как что-то отдаете. Ну, изобразите какую-то конституционную реформу. Да? Мне кажется, это все довольно объяснимо.
Владимир, а вот еще у меня такой вопрос, может быть, так сказать, вы знаете, вот поскольку они все-таки в эту конституционную реформу играют, так сказать, происходит ли в Москве некий кастинг преемников Лукашенко? Ну, вот вы сказали, что с Тихановской там не очень хотят встречаться. Кстати, накануне приезда Лаврова Лукашенко, значит, сделал такую штуку, что предъявлено официальное обвинение Виктору Бабарыко. А там статьи, так сказать, огромные, до 15 лет. То есть, вот я слышал, были слухи там, я знаю, Венедиктов говорил, что вот в Сочи Путин обсуждал с Лукашенко судьбу Бабарыко, ну, вот Лукашенко ее и решил, по крайней мере, на коротком интервале. Ну, в общем, насколько мы знаем, в общем, в Москве любят скорее не таких, как Бабарыко, а вот скорее таких. И я, кстати, читал кое-какие тексты, по-моему, и в России они появлялись, и в Беларуси. Как, например, Михаил Мясникович, так сказать, ветеран белорусских номенклатурных, так сказать, белорусской номенклатуры. Кстати, теперь очень крупный международный чиновник, он глава коллегии Евразийской комиссии, то есть он в Москве находится, так сказать, с ним. Если хочется поговорить, так он недалеко, так сказать, там, от Кремля. Вот, по вашей информации, с людьми, с Мясниковичем, может быть, лично, или с людьми такого типа, белорусскими, в Москве как-то разговаривают о будущем Беларуси?
Ну, смотрите, я, во-первых, думаю, что этот кастинг Кремль проводил давно, и еще до начала президентской кампании. Кстати, обратите внимание, вот в начале, до 9 августа и до всех этих последующих протестов, в принципе-то лукашенковская риторика была как раз антимосковская, что ему Москва навязывает, значит, как чего-то там. Более того, вы знаете, ну, вот я здесь
очень... Имперская орда.
Да, я по тонкому льду здесь вынужден пройти. Я некоторые вещи не хочу говорить, потому что тот же Бабарыко сидит в тюрьме. Но, вы знаете, я очень хорошо знаю, что такое «Газпром». Я прям очень хорошо знаю, что такое «Газпром». Да. Бабарыко возглавлял 20 лет дочерний банк «Газпрома» в Беларуси и никогда не проявлял никаких политических амбиций вот, до этого, а за там несколько недель до выборов ушел в отставку и вот выдвинул свою кандидатуру. Да. Ну, вы знаете, я просто еще раз не хочу там лишних вещей каких-то говорить, но мне очень сложно представить, что это какие-то были самостоятельные действия. У них так не бывает в системе. Так в системе не бывает. Да. Вот. И в этом плане, я думаю, что Бабарыко абсолютно Путина бы просто 100% устроил. Кстати, очень интересно, вот почитайте интервью Бабарыко, когда он был еще на свободе до ареста, что он говорил, когда его спрашивали про Евросоюз и США. Он говорил такие вещи, которые Путин бы аплодировал. Вот. Он говорил, что типа Евросоюза бы самому не развалиться, там, что у меня про Евросоюз спрашиваете и так далее. Да? Вот. Поэтому, ну, может быть, сейчас не время это все обсуждать, да, поскольку Бабарыко в тюрьме, но тем не менее, я думаю, что он бы действительно устроил Кремль. Ну, конечно, Кремль ищет и другие фигуры. Фамилия Мясниковича много-много раз всплывала. Это человек, который абсолютно Путина бы устроил. Да его, честно говоря, его много кто. То есть,
даже Беларуси... Тихановская.
Ну как, смотрите, в Беларуси много таких людей, которых можно изобразить чем-то новым, но с другой стороны, они вот такие как бы многолетние функционеры, которые понимают правила игры. То есть у Путина нет какого-то узкой скамейки запасных по возможным белорусским там преемникам, она,
я бы... Скажите, сказал, ну, а вот по вашему анализу, так сказать, об этом надо будет договориться с Лукашенко? Или этого человека можно будет, так сказать,
вот смотрите, давайте, как-то Юрий, по-другому привести? Я откровенно вам скажу. Я думаю, что Путин и все его окружение, они ненавидят Лукашенко, реально ненавидят. За то, что они бы хотели, что типа, Саш, ну раз вот тебе там уже все, да, и народ тебя выгоняет, давай уже мы как бы будем решать, кто будет твоим преемником. Но Саша, он помощи просит, но при этом он хочет иметь финальное право вето, да, и на все решения, и типа, чтобы все решалось так, как вот он хочет. То есть он хочет себя, он хочет как бы с Путиным на равных решать этот вопрос, да. И Путина это бесит просто невероятно. То есть это вот все, что я знаю, но сделать он с этим тоже ничего не может, потому что вот Лукашенко и вот такой экзистенциальный союзник, брат-диктатор, да, и поражение Лукашенко – это удары по Путину. Лукашенко прекрасно понимает эту ситуацию и этим пользуется. И Путин очень ненавидит, что Лукашенко этим пользуется. Но сделать с ним много ничего не может. Да? Поэтому такая вот ситуация, когда у Путина нет решающего влияния на вот, способы разрешения этого кризиса. И я думаю, что это его бесит, потому что он же привык быть таким как главным. Да? Вот. Вот такая непростая, это очень непростая ситуация.
Ну, а вот, на ваш взгляд, у меня последний вопрос. Вот Лавров некоторое время назад, до еще поездки в Минск, где-то в середине ноября, сказал, что, ну, вот, на наш взгляд, протесты в Беларуси стихают, вот, Лукашенко предложил вот конституционную реформу, ну, вот, надо это все, так сказать, в русле диалога инклюзивного, так сказать, и вот в русле реформ. Но представляется ли так, что, ну, допустим, что протесты, да, спадают, допустим, что революция проиграет, ну, тогда Лукашенко получается сильный, тогда как бы зачем ему эта реформа?
Нет, смотрите, они в Кремле, они же анализируют это все еще и в комплексе с нашей ситуацией. То есть они понимают очень хорошо, что какое-то тактическое там уменьшение числа протестующих на улице, это не означает затухание протестов. Они прекрасно понимают, как это может вылезти снова. Вот та же Армения, например, очень характерный пример, когда там 2,5 года назад вот была народная революция. Там же Сарксян в свое время, когда у него заканчивался срок, он провел конституционную реформу и перешел к премьерской модели. И тогда были протесты, но они как бы ничем не кончились и вроде затухли. А вот когда он себя, собственно, начал переназначать уже на новый премьерский срок, вот тогда-то все и взорвалось. Поэтому Кремль очень хорошо понимает природу вот этого такого не затухшего, а такого спящего протеста, который ушел немножечко в тень, да, но обязательно вернется в нужный момент. И я думаю, они осознали всю магнитуду того, что в Беларуси происходит. Я думаю, они поняли, что это никуда не уйдет. Даже если физически людей на улицах меньше. Поэтому они уже открыто заговорили, что типа да, Лукашенко, вот мы поддерживаем, чтобы ты что-то начал двигать хвостом и какие-то политические изменения, там, и диалог вести. Да? Но вот я повторю, что то есть такой ситуации, что Лукашенко все там откопали Брежнева, будем жить по-прежнему, Лукашенко вернулся к прежней стилистике правления и все забыли, ее не будет, это понимают и в Кремле, да. Вот. Но вот здесь ситуация осложняется тем, что Лукашенко, хотя и зашатался, и вот я еще раз призываю всех как бы там воспрять немножко от этого. То есть, ребят, это тектонический сдвиг. То, что он заговорил об уходе, это говорит о том, что ситуация все-таки дала по нему очень сильно, да, и он в такой политической контузии находится. Но он будет цепляться до последнего, маневрировать, обманывать, и в том числе обманывать Путина. Поэтому это такой сложный многосторонний процесс. Путин, Лукашенко, белорусский народ и его представители, прежде всего Тихановская. Очень многогранная история. И я думаю, что эта комбинация на какое-то время вот еще так будет неустойчиво так продолжать сосуществовать. Хотя даже в Кремле понимают, что в принципе, в перспективе у Лукашенко нет шансов усидеть, и поэтому вот поддерживает какие-то вот эти конституционные эти вот движения.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое, Владимир.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празі Дмітрый Гурневіч, а сёння мой госць у Менску, прафесар, доктар юрыдычных навук, суддзя, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Добры дзень, спытаў Міхаіл.
Добры дзень, Дмітрый.
Найперш я хацеў бы спытацца, вось столькі рэгалій у вас сярод іншых стваральнік, адзін з аўтараў Канстытуцыі 94-го года. Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, на погляд чалавека, который з'являється заслуженим юристом Республіки Білорусь. Ким сьогодні на даний момент з'являється для білорусів, для держави, для структури державної, для вертикалі Олександр Лукашенко, менавіта з пункту гледження закону, Конституції?
Коли заходить з того, що термін уповноможеного президента уже скончився 6 листопада, ось і коли не признавать виники прошедших виборів, то можна сказати, що фактично він перестав бути керівником держави. Але ж треба улічувати те, що формально він отримав посвідчення президента від Лідії Ермошиної. І це дає йому виснову і сподів на те, що він став президентом у шостий раз. Ось. Але ж тут треба ще улічити і те, що було раніше. От, що у нас були і референдуми 95-го, 6-го року, 2004-го року, коли фактично була у нас введена нова редакція Конституції. Ось. І згодно з референдумом 96-го року, фактично Олександр Лукашенко зайняв свою посаду без всяких выборов. Насуперек решению Конституционного суда от 4 листопада 96-го года, это дает подставу мерковать, что его полномочия могли скончиться и ранее, а миновито после референдума 96-го года. Поэтому пытание это не такое простое на первый погляд. Тут есть ряд таких нюансов, на которые можно акцентовать увагу. Но фактично, если подходить более, так сказать, жестко к оценке, то можно сделать выник, что фактично краина застается без легитимного президента. И он, утримливая уладу, и он, так сказать, керуя покуль краиной, але ж його легітимація фактично скончилася.
І, господар Михайло, глядіться, а хто, на ваш погляд, сьогодні може з'являтися до міжнародної супольності, в тому ліку для людей внутрі країни, навіть представником легальної влади? Коли він усіх призначає, по великим рахунку, він так само його призначив.
Ну, тут слідує відмітити, що какую конституцию брать за основу. Если исходить из действующей редакции конституции, вот, то можно сказать, что фактично полномочия президента повинны перевести премьер-министру, який буде керовать країною до тих пор, поки не відбудуться нові президентські вибори. Ну, але ж цей термін так само пройшов, Роман Головченко ніяких ініціатив не проявив, діючий керівник держави сам не передав влади. Ось, тому такий варіант так само фактично не був вирішений, І він, Олександр Лукашенко, продовжує займати свою посаду. Він фактичний керівник держави. Ось, і з цього факту треба заходити далі.
Ось, скажіть, будь ласка, з пункту гледження юриста, коли в Україні, як ви зараз кажуть, многі юристи, назирається правовий дефолт, нема, і на ваш погляд, легітимного президента, як можна вийти з цього правового дефолту, з якими інструментами? Чи це все-таки не ті ще легальні інструменти, про судинники, яким чином?
На мій погляд, тут є два основних варіанти. Один варіант – це мирні перемови. Повинен бути в Україні якісь агульнанацыянальны дыялог паміж палітычнымі сіламі. З аднаго боку гэта прадстаўнікі ўлады, з другога боку гэта прадстаўнікі апазіцыі, ну таксама з іншым кандыдатам у прэзідэнты, якая лічыцца пабядзіўшых на гэтых выбарах, Светланай Ціхановскай. Вось, а другі варыянт гэта ты, якія мы бачым зараз гэта грамадзянская вайна улады і народа, які не хоча больше мірыцца з тым, што страной кіруе далей Лукашэнка. Вось, і пакуль другі варыянт, ён відавочны, ён працягваецца, і на мой погляд, трэба міжнародныя супольнасці, а таксама і палітычнай апазіцыі Беларусі прылагаць намаганне да таго, щоб усё ж такі начаўся гэты нацыянальны дыялог пад эгідай якіх-то вядомых моцных дзяржаў, то бок нарманская чацвёрка, это США, Расія, Германія, Францыя, і абавязкова на площадке ОБСЕ, якая заўжды считаецца таким, ну, основным переговорщиком таких конфликтных ситуаций. Вот гэты вариант, мне падаецца, все ж таки повинен быть задзейнічан.
І для Михаил, а ці такой пляцоўкай магчымай, вось прапанаваны Лукашэнкам диалог на...
Не, ну это повинен быть диалог реальный, коли...
Ось конституция, и он пропонует конституционную реформу.
Стороны...
Сустреться и разговаривать по конституции.
Так, по конституции, да. Вот я лечу, что... все повинны быть заинтересованы в том, чтобы это был реальный диалог, и стороны, баки имели реальную вагу, и чтобы были надежные гаранты, чтобы можно было обозначить повестку дня, вось, начать диалог по какому-то регламенту, вось, принять какие-то в итоге дискуссии выники решения, и это решение повинно иметь моц, обовязковую для сторон. Вось, и лечу, что, конечно, в этом... что Александр Лукашенко, якого лічит, что он уже свои полномочия выкарыстал, термины его уже улады прошли, все ж таки он должен был бы суступить свои полномочия премьер-министру, тогда этот диалог был бы, ну, больше-меньше таким реальным и равноправным.
Ну, он пропонует такие сценарии, он абсолютно видовочный на данный момент. Прапанаваная змена ў канстытуцыю, пазней магчыма замацаванне іх на ўсебеларускім сходзе, прыняцце, новыя выбары нейкі спачатку ў парламент, там мясцовыя выбары, ці гэта ўвогуле нейкі аптымальны варыянт, бо зараз эта сітуацыя, калі, ну, зайца, зайшла ў тупік з абодвух бакоў.
Мы бачим, что улада намагается до того, чтобы унести какие-то формальные правки в действующую конституцию образца 96-го года, может быть, скоротить полномочия президента те на 70, те на 80%, это не принципово, а лишь чтобы главное, чтобы улада осталась у действующего керовника державы. То есть и потом это все затвердить на всебелорусском народном сходе, да, потом, может быть, действующим парламентом, вот, и по весне может вынести на референдум. А лишь все ведают, что это никак не изменит ситуацию и не будет выездом из затянувшегося конституционного кризиса. Даже та же Россия настаивает на том, как это был все-таки, ну, реальный диалог, реальная конституционная реформа, чтобы уличивались пропановы и от оппозиции, чтобы была дискуссия равноправная, чтобы как бы уличивались все пропановы. Вось, и поэтому повинно быть все ж таки широкая, открытая дискуссия по этому пытанию, чтобы все гульцы положили свои карты на стол и бачили, что они пропонуют, и потом искать какие-то консенсус. Покольки тут много гульцов, на гэтай палітычнай пляцоўкі Беларусі, у кожнага свае інтарэсы, іх трэба ўлічыць. І толькі агульны кансэнсус можа, ну, даць якое-то паразуменне ў нашым грамадстве і зрабіць выніку, стварыць такую устойлівую, аўтарытэтную і дэмакратычную ўладу.
Давайте все-таки поговорим про необходимость новой конституции, насколько на данный момент и для вас это является принциповым питанием, что б могло в такой конституции в уголе быть, как бы она могла, по каким узору измененная быть?
Да, зараз каждая сторона, каждый бок пропонуя свои проекты, и прэзідэнцкі бок вядзе гутарку аб тым, што это павінна быць новая рэдакцыя канстытуцыі ці новая канстытуцыя, аднак будзе мяняцца ўсё ж такі галоўны раздзел канстытуцыі, это структура органы ўлады. І зараз таксама Ціхановская, група Ціхановскай, так можна сказаць дакладней, таксама прапануе распрацаваць новую канстытуцыю для Беларусі. Ось. Але это ў перспектыве, а самае галоўнае, якія першыя крокі. Ось. То бишь, прапануецца пакуль варыянт, што павінны быць прызначаны новыя прэзідэнцкія выбары. Але ж время уже ушло, пропущено, надо было назначать ранее повторные выборы. Зараз может идти говорка только про то, как деючая улада призначила новые президентские выборы. И головным тут будет как раз деючий керовник краины и створенный ранее парламент, палата прадстаўнікоў, і будзе гуляць таксама цэнтр выбаркам, ну, можа быць, уже без Лідзіі Ярмошынай, можа быць, з іншым кіраўніком, але ж тая ж самая ўлада будзе прапаноўваць правесці выбары. Вот калі будзе настойваць, например, Светлана Ціхановская і падзерживающая апозіцыя, назначыць новыя выборы. Вот, то есть, понятно, что представитель оппозиции не сможет победить на этих выборах. Вмешается, безусловно, и российская власть, которая также заинтересована в том, чтобы Беларусь развивалась в том направлении, которое ей выгоден, а именно в сторону инкорпорации, в сторону интеграции и последующей инкорпорации Беларуси. Вот. Поэтому считаю, что все-таки сначала надо договориться о том, что будет взято за основу на будущих выборах, какая конституция. И здесь возможны, на мой взгляд, только два варианта. Вот. Ну, может, и больше, конечно, но первый вариант – это действующая редакция Конституции. Вот. А второй вариант, который предлагал в свое время и Виктор Бабарико, это Конституция 1994 года. Вот. Если взять за основу действующую редакцию Конституции, то влиять на выборы и развитие дальнейшей Беларуси будет действующая власть вкупе с российской властью. Вот. Для демократического развития Беларуси, для восстановления законности демократии, проведения свободных, честных, демократичных выборов необходимо вернуться к Конституции 1994 года, вот, которая может восстановить легитимную систему органов власти. Главным среди этих органов должен являться парламент, высший представительный, единственный законодательный орган власти, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь. Вот Если бы начать этот отсчет с Конституции 1994 года, то можно бы в одночасье восстановить все демократические институты, все вернуть, и законность, и демократию, и уважение к правам человека. Вот я считаю, это самый простой, самый правильный и демократичный путь развития.
А как это можно зарабить? Ну, как можно вернуть Конституцию, которая уже не актуальна?
Можно исходить из того, что согласно статье 3 Конституции, причем в обеих редакциях, единственным источником власти является народ. Он может осуществлять свою власть непосредственно, а не только через своих представителей власти. Вот. Если он выскажет свое мнение, что мы будем дальше жить по новой редакции Конституции, будем жить по Конституции 1994 года, вот, и мы, значит, настаиваем на том, чтобы прошли выборы сначала в парламент, а потом уже решали вопрос о поправках в Конституцию, то, в принципе, это и может стать выходом из ситуации. Но это должен быть...
Кто должен быть народ? Прямым деянием.
Это должен быть какой-то...
Это что, демонстрация некая в виде людей идти, и что?
Это должен быть народный форум, который может, который, ну, конечно, должен победить уже в этой трудной ситуации, потому что сейчас это представить невозможно. Но если противостояние между властью и народом все-таки победит народ, то он будет определять сам свою судьбу, в том числе по какой конституции жить и как жить дальше, с кем развивать отношения, куда идти. Вот это был бы идеальный вариант для развития Беларуси и восстановления законности и демократии. Ну а сейчас пока получается вариант, что действовать приходится в рамках этой новой редакции Конституции, вот, которая выражает интересы власти действующей, и власть хотела бы, опять же, внести в нее поправки, либо принять новую редакцию Конституции, вот этой действующей Конституции, ограничив полномочия президента. Фактически система власти, номенклатура останется, и повлиять на это весьма проблематично.
А на вашу думку, вертання Конституції 94-го года повинна бути кропкою, чи все ж таки вона повинна бути в будущині так само ніким чином модернізована, все-таки вже минуло більше за 20 років з моменту її прийняття 26?
Звісно, і одна і вторая редакція Конституції повинна бути модернізована. Що стосується діючої Конституції 90-образця 96-го года, то вона закріпляє неограниченное полномочия президента. Фактично встановлює його единовластие. Так, конечно, так не должно быть, тем более, что в перспективе в Беларуси должен быть другой президент. Вот. Что касается Конституции 94-го года, то, конечно, по прошествии времени 26 лет необходимы у нее поправки. Тоже, что касается системы органов власти, опять же, надо решать вопрос, каким должен быть президент, нужна ли эта должность. Вот. Нужны какие-то дополнительные гарантии прав и свобод граждан, вот, чтобы они могли реально обращаться в суды, суды их защищали, чтобы была другая система правоохранительных органов, чтобы парламент был реальный, чтобы местное самоуправление было восстановлено, и люди могли на местах решать свои вопросы. То есть отменить смертную казнь, ввести должность уполномоченного по правам человека, сделать более современную избирательную систему, например, перейти к смешанной системе, открыв дорогу политическим партиям, парламент. То есть реформы нужны конституционные. Вопрос, когда и как? Это главный вопрос.
Ну, и такие реформы уже, конечно, новый парламент, видать, вырашать.
И, тогда... вот, и я считаю, что основным органом, который должен принимать поправки в Конституции, должен быть новый, легитимный, демократически избранный парламент, в котором будут представлены лучшие, ну, представители белорусского народа, в том числе известные политики, известные деятели науки, культуры. Вот они должны определить, как будет развиваться дальше страна. Не просто хаотично вынести на референдум поправки опять в пакете с одним вопросом, одобряете ли вы поправки, внесенные, условно говоря, там, первым президентом или просто Александром Лукашенко, или поправки, предложенные от политической оппозиции. Вот, это все равно кот в мешке. Так поправки принимать Конституцию нельзя, потому что это будет все равно обман, обман. Это будет фактически новая Конституция, но под красивой оберткой. Угу. Мы не исправим положение.
Як на вашу думку, ось коли почалася передвиборчая кампанія, Сергій Тихановський, коли об'їжджав Беларусь своїми відомими стримами, він вельми шмат казав, і люди пазні за гэтым, після його повторалі, що Беларусь, в принципі, повинна адмовіцца ад президентской республіки і стаць парламентской, що треба максимально обмежаваць паўнамоцтва президента. Ці гэта выхад у цяперашній ситуації так само для Беларусі? З іншого боку, ёсць меркаванні про такі, що калі столькі справ було, скажімо, зроблено кепських Александром Лукашенком за гэты час, я маю на увазі такі, які дотычаць менавіта судоў, функціонування юридичної системи цієї правової, то повинен так само змінять чоловік, який має вельми шмат повномоцтв, бо парламент може не знайти консенсус, і це знову буде проблема, тому що не буде ніякої згоди, і це може обернутися кризисом.
Я підтримую цю ідею Білорусь без президента. Эта должность была включена в Конституцию 1994 года уже, ну, на этапе, когда основа Конституции была разработана. Она предполагалась под человека от номенклатуры, но получилось по-другому. Вот, и привела эта должность, как мы видим, к очень негативным последствиям. Превратилась фактически эта должность потом значит, единоличную. Поэтому, если возвращаться к Конституции 1994 года, то можно просто должность президента отменить. Это тоже, так сказать, очередные поправки, которые парламент будет принимать. То есть, если найдется согласие в новом парламенте, что поживем, условно говоря, там хотя бы лет 10, пока без президента, поручив должность главы государства председателю парламента демократическому, избранному его заместителем, да и, собственно, всем другим депутатам, 260 депутатов должно быть в Верховном Совете, вот, то вполне можно вернуться к тому положению, когда Беларусь обходилась без президента. Что касается порядка в парламенте, вот, то следует, конечно, подумать о том, чтобы в парламенте были партийные фракции, чтобы депутаты могли объединяться по каким-то определенным группам. И тогда вопрос будет решаться всегда по компромиссу, по договоренности, в том числе утверждение правительства. Тоже уже придется пакетом принимать эти списки по договоренности между партийными фракциями. Но дело в том, что парламент с латинского переводится как «место парларе», «место, где говорят». То есть судьба депутата в том, чтобы говорить, говорить, доказывать, утверждать, принимать законы, вот, утверждать правительство, вносить что-то новое, обязательно вот, заводить общество какими-то новыми идеями, законами, программами, планами. Я считаю, это ничего страшного, особенно когда мы перейдем к смешанной системе, и партии получат гарантированный доступ в парламент, или по следующему, по европейскому образцу, можно вообще перейти на пропорциональный партийный порядок формирования парламента, тогда можно установить какие-то, как говорят, избирательные барьеры, что могут пройти только партии, которые набрали, условно говоря, 3 или 5% голосов избирателей, с тем, чтобы мелкие партии, которые появятся, конечно, очень много, сразу не получали бы представительство в парламенте, а сначала набрали какой-то политический вес. То есть договориться в парламенте всегда можно, это не проблема, потому что парламент пусть говорит, пусть клокочет, а правительство и другие органы власти будут работать. Это вполне нормально. Тем более людям надо будет выговориться, надо предложить любые инициативы, чтобы ускоренно, динамично догнать другие страны.
Михайло, і апошнє питання до вас. Ось ці ёсць увогуле з пункту гледжання правового некі інструмент, который може бути прописан в цю конституцію ці іншыя законы, каб прадухіліць у будучыні такую сітуацыю, якая адбылася ў Беларусі па вялікім рахунку пераход ад дэмакратыі на пачатку 90-х да аўтарытарнага рэжыму, ці гэта просто нерэальна, таму што ёсць закон еўрапейскія краіны, якія маюць падзел улад, гэта як працавана. А чаго гэта залежыць? Ад самога прописанного инструмента Конституции, это все-таки от правоприменения, от этики людей?
Да, здесь, конечно, много факторов, но я замечу, что как раз Конституция 94 года, статьи 3 действующей редакции Конституции сохранились, сохранилась норма, что любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, равно путем иного нарушения закона в Республике Беларусь, наказываются согласно закону, причем уголовного закона. То есть норма формально есть. Вот. Но говорят, что надо еще закрепить право граждан, значит, на сопротивление, значит, насилию, там еще что-то. Но это написать можно, но это ничего не решает. Поэтому вопрос об уровне развития общества, демократии, зависит от того, кто станет руководителем страны, новым президентом, если у него будут большие полномочия. Вот. Лучшим лекарством, я считаю, от диктатуры может стать то, что мы упраздним должность президента и будем значит, жить, как жили до принятия Конституции 1994 года, поручая формальное управление страной и представительство председателю парламента и его заместителям. А главной фигурой парламентской республики, как известно, является премьер-министр, правительство, подконтрольное парламенту, как и другие органы власти, подконтрольное парламенту. Это идеальная форма государства, парламентская или парламентарная республика. Вот к ней, я полагаю, надо стремиться Беларуси. Она гарантирует все доброты, которые только может дать людям государственная власть. Она будет служить людям. Вот.
Дякую вялікі. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння моїм гостем був доктор юридичних наук, професор Михайло Пастухов. Ми гутарылі про кризис політичний в Беларусі і про магчымыя виходи з гэтага кризису. Дякую вялікі, спадар Михайло. Да. Ви глядзелі
Всього
доброго.
Радіо Свобода.
Россия.